Три кольца царям эльфийским под небесным сводом. Семь для гномов, королей в каменной короне. 9 людям, тем, что сгинут со своим народом. А одно для властелина на проклятом троне. Ну и там еще дальше про Мордор. Но три эльфийских, три прекраснейших кольца потеряли силу. И их владельцы ушли на заокраинный запад. Наверняка, решил я, утратили могущество и гномьи кольца. Но все оказалось не так. Он развел руками. А у ворот меня вдруг словно ужалило что-то.
Он помотал головой, силясь высказать невыразимое.
Тянул на себя ворота, словно за канат. Едва сил хватило, а без хоббита вообще бы не справился. Что ты с ними сделал, Фолка? «Погоди про хоббита, давай разберемся с кольцом!»
Морщась, пристукнул по столу ладонью Торин.
«Если это действительно гномье кольцо, то что оно может? И еще, кто и когда их выковал? Враг или нет? Смертный, надевший одно из великих колец, должен становиться невидимым. А у нас что? И все же главное, из чьих рук вышли эти кольца? Светлая или черная воля творила их?
Чья бы она ни была, кольцо уже показало свою силу»,
— заметил Вьярд.
«И если это действительно одно из семи, кто знает, не от близости ли к сердцу нашего мира, мира Тангаров, в нем ожила какая-то часть его древней мощи».
«Но в чем состояла эта древняя мощь?»
Стискивая голову ладонями, ответил вопросом на вопрос Хорнбори.
«Ни одно из наших сказаний не сохранила памяти об их действии».
Наступило молчание. Бесшумно тлел огонек светильника. В темноте едва можно было разглядеть лица ближайших собеседников. Хорнбори заговорил снова.
«Когда снизу начала подниматься эта голубень и сразу стало не по себе, я вдруг подумал, что могу как-то помочь. Когда все побежали, я остался. Хотя внутри все тряслось и просто стоял. А сияние вдруг остановилось, пошло вниз и исчезло. Тут-то я и понял, что это снова сделало кольцо. Оно рассеяло страх, разве вы не почувствовали?»
«Верно», — после паузы кивнул головой Торин. «Ну что ж, друзья, это добрый знак».
Гном выпрямился.
«Ожила часть древних наших сил. Так пусть она послужит нам щитом против страха глубин, против горного лиха. А ведь кое-что есть еще и у хоббита. Ведь без него ворота бы не открылись. Так что ты сделал, Фолка?»
Хоббиту пришлось рассказать все, как было. Кинжал пошел по рукам, и Фолка беспокойно и бессмысленно водил взглядом следом за ним по кругу. Сразу почувствовав, что ему не по себе, когда на груди пустые ножны. Гномы прицокивали языками, скребли ногтем клинок, пробовали его на изгиб и вернули Фолка со словами общего недоумения. Как и те немногие, что видели кинжал в лагере ночью, после встречи Фолка и Торина с Олмером, никто ничего не мог сказать.
«Ворота словно чья-то воля держала»,
— раздумчиво произнес Глоин, протягивая хоббиту кинжал.
«Хотел бы я знать, чья?»
«Спустимся вниз, узнаем», —
решительно бросил Торин.
«А что вы скажете по поводу всего этого?»
Он обвел рукой вокруг себя, словно указывая на невидимые во мраке стены пещеры.
«Только одно. Здесь, в море, у нас есть враг», —
без колебаний ответил Двалин.
«Мы почуяли чужой запах, еще когда шли через сухой мост. А теперь сомнений не осталось. Здесь побывали орки».
Все понимали, что нельзя спускаться на глубинные ярусы, имея на плечах сильного и многочисленного врага. После долгих споров решили идти вниз тайными ходами. Разговоры могли тянуться бесконечно, но запротестовал малыш.
«Хватит вам! Ночь пройдет, утро присоветует!»
Широко зевнул он.
«Давайте лучше спать. Утром пошарим по верхним ярусам. Может, чего и увидим. А сейчас, если я еще раз зевну, то разорву себе рот до ушей. Кто как, а я на боковую».
Гномы повозились еще немного и улеглись спать. Балин и Скидульф остались караулить во внешнем коридоре. Фолка долго вертелся на жестком сундуке, пока черная пустота не проглотила и его. Ночь прошла спокойно. Четырежды менялась стража, и не напрасно. Уже под утро Глоин и Хорнбори заметили огонек факела в дальнем конце коридора, свернувший в одну из поперечных галерей. Судя по беспечности, те, кто там был, либо не знали еще о присутствии гномов, либо их сбил с толку маневр Глоина и Двалина. И они были убеждены, что гномы сразу пошли вниз. Этим нужно было воспользоваться, и чем скорее, тем лучше. Гномы лихорадочно вооружались, лишний раз проверяя насадку топоров и секир, крепость чеканов и шестоперов, надежность цепей в шипастых кистенях. Каждый из них, не жалея спины, тащил на себе полное вооружение. И теперь лица товарищей Фолка скрылись за стальными забралами шлемов. Длинные кольчужные рубахи с густо посаженными железными пластинами, заходящими одна на другую и оттого напоминавшими рыбью чешую, прикрыли им грудь. Кое-кто прихватил с собой даже небольшие круглые щиты. Взяв с собой изрядный запас факелов, они заперли дверь в свое временное убежище. И Глоин спрятал ключ. Растянувшись длинной цепочкой, они двинулись на север, туда, где мелькнул огонь чужого факела. Впереди шагал Глоин, рядом с ним Хорнбори, Торин и, жадный до боя, Дори. Замыкали Бран, Балин и Двалин. Фолка оказался в середине рядом со Скидульфом и Строном. Сразу за спиной хоббита слышалось сопение малыша. Шли короткими перебежками, от одного укрытия к другому. Фолка держал наготове лук. Заряженные арбалеты были в руках и у нескольких гномов. Так прошло около получаса. Небо на западе еще оставалось серым, но в галерее уже было довольно светло. Вскоре жилые пещеры кончились. Просторные залы стали чередоваться с черными ответвлениями коридоров. Гномы удвоили осторожность. Глоин и Торин поочередно припадали ухом к полу, надолго замирая. И остальные стояли, боясь даже вздохнуть, не то что пошевелиться. Наконец, поднявшись, Глоин заявил, что слышит слабый отзвук шагов на шестом ярусе, под ними.
«Идем вниз!» –
коротко бросил он.
«Двалин, где ты там? Давай сюда, надо искать лестницу!»
«Правее, правее, ты что, ослеп?»
– ворчиво откликнулся Двалин.
«Жми, вон черная прожилка!»
Глоин молча провел рукой по скале, раздался легкий скрип, и плита опустилась, открывая вход на узкую, крутую лестницу. Гномы по одному втянулись в черный проем.
«Не зажигайте факелов!»
– предупредил Глоин.
«Держитесь за стены! Здесь нет провалов!»
Хоббит насчитал добрую сотню ступеней вниз, когда вдруг ощутил на лице слабое, но свежее дуновение. Спуск кончился, они вышли в просторный зал, скупо освещенный светом из единственного окна под самым стрельчатым потолком. Отсюда брало начало сразу пять коридоров. Глоин и Двалин бросились к их темным входам. Спустя несколько секунд Двалин призывно махнул рукой.
«Идут сюда!»
Задыхаясь от волнения, шепнул гном подбежавшим товарищам.
«Им тут деваться некуда! Сюда стягиваются все переходы этой части яруса!»
«Рассредоточиться!»
Скомандовал Торин.
«Если десятка, два или три... «Будем бить. Если больше, пропустим. Малыш, держись поближе к Фолка!»
Торин хотел сказать что-то еще, но из глубины коридора явственно донесся топот. И гномы поспешили укрыться. Хоббит поспешно проверил тетиву и вынул две стрелы из колчана. Прошло несколько томительных минут. Фолка видел суровый бойцовский огонь в глазах притаившегося рядом малыша. Остальные гномы, вжавшись в гранитные стены зала, исчезли в серой мгле. Ни скрипа, ни блика. А на пол тем временем упали первые отсветы факелов. И спустя мгновение голова отряда орков, а это были именно орки, показалась из коридора. Фолка впервые видел их и на мгновение забыл обо всем, глядя на исконных слуг тьмы широко открытыми глазами. Высокие, плечистые, длиннорукие орки шли беспорядочной гурьбой, все со щитами и кривыми ятаганами. в низких рогатых шлемах, отличавшихся от гномьих, высоких и глухих. Широкие плоские лица орков были открыты.